В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, любой христианин, не христианин, верующий, неверующий, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере, вопрос, который, возможно, препятствует вам уверовать, как-то вас запинает. Вот я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы, давайте попробуем с ними разобраться. И эти трудные вопросы можно присылать разными путями. Их можно оставлять на нашем сайте theos.fm. theos.fm. Там будет внизу такая синяя полоска «Слушать эфир» и кнопка «Задать вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква «Y», как русская «У». И я хочу еще раз поблагодарить тех, благодаря кому мы продолжаем выходить в эфир. Мы существуем за счет наших слушателей, которые посылают нам свои 100, 200, 500, там, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте. Там есть такая большая красивая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то... наберите в любом поисковике «Сергей Худиев Теос Медиа», «Сергей Худиев Теос Медиа», и первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи на радио Теос. Но перейдем к вопросам. Так, вот уже есть вопрос. Как вы относитесь к тому, что отцы церкви, почему они называются отцами, если написано, и отцом не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах, искажали текст Библии в угоду своим взглядам, спрашивает Даниил, приводит вот такие примеры. Иоаннова вставка, в синодальном перевод дописано, ранее отсутствовал в тексте «Отец, Слово и Святой Дух, и сей суть едина». Искаженный перевод филиппийцам, меняющее соотношение Бога и Иисуса на прямо противоположный. Он, будучи синодальным, он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу. Он в образе Божьем пребывал, но не замышлял присвоить себе равенство с Богом. Подлог в первом послании к Тимофею 3:16, где слово «тот», под которым в контексте имеется в виду, имеется в виду Иисус, заменено на «Бог» путем дописывания букв к греческому оригиналу. Про эти места знали Размарк Тардамский, Исаак Ньютон, Лев Толстой, указывали на них, но только относительно недавно. В переводах эти места стали переводиться в соответствии с оригиналом. Видите ли, слово «отцы церкви» означает авторитетных церковных писателей и богословов, которые сформулировали православную догматику, то есть переводами Библии на современные языки отцы церкви не занимались. Они просто их деятельность она совершалась значительно раньше. Возможно, люди иногда путают, называют священников отцами церкви. Значит, это не так. Отцы церкви – это вот авторитетные духовные писатели первых веков христианства. Почему они называются отцами? Отцом не называйте себе никого на земле. Дело в том, что слово «отец» может иметь разные смысловые оттенки. Отец в абсолютном смысле – тот, кому я обязан абсолютным послушанием, тот является абсолютным авторитетом в моей жизни, это только Бог. Однако мы читаем, например, у апостола Павла, как он говорит, «У вас много наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». То есть мы видим, что Священное Писание не запрещает употреблять слово «отец» по отношению к кому-то, кроме Бога, оно просто говорит о том, что вот отцовство в абсолютном смысле принадлежит только Богу. Мы можем быть отцами, как бы отражая его отцовство. Значит, что касается предложенных вами фрагментов Священного Писания, вы говорите, вставка, подлог, искаженный перевод, Нет, там другая совершенно ситуация. Дело в том, что до нас дошло примерно 5000 рукописных копий Нового Завета. И некоторые места, их очень немного, но некоторые места Нового Завета, они в этих рукописях различаются. Это неудивительно, но вот 5000 копий документа, переписанные от руки, потому что никакого другого способа копировать тексты тогда не было. Поскольку человек неизбежно делает какие-то ошибки, пропуск, замена букв, возникают различные варианты. Например, возможно внесение в текст того, что было первоначально заметкой на полях. То есть существуют некоторые разночтения в тексте, которые связаны с тем, что тексты переписывали живые люди, да, в 5000 копий. Их поразительно мало для такого объема текста и такого количества рукописных копий, но они есть. И их внимательнейшим рассмотрением занимается библейская текстология, целая наука. Есть очень хорошая книга Брюс Мецгер «Текстология Нового Завета». Очень авторитетный ученый, который как раз занимается анализом дошедших до нас рукописных копий. И на основании этих рукописных копий мы можем с очень высокой точностью восстановить первоначальный текст. Потому что все такого рода помарки, они делались разными людьми по-разному, и мы можем вернуться к первоначальному тексту. И вот есть два варианта текста. Один текст, на который опирается синодальный перевод, и есть так называемое критическое издание, которое учитывает все выводы библейской текстологии. Между ними есть ряд расхождений в самом греческом тексте, которые, однако, не принципиальны для нашего вероучения. То есть ничего это не меняет на уровне вероучения. Что касается «Три свидетельствуют на небе Отец, Слово и Святый Дух, и сей три суть едина», этот фрагмент действительно отсутствует во многих рукописях Нового Завета, и многие исследователи Нового Завета считают его позднейшей вставкой. При этом наша вера в Троицу держится не на одном этом фрагменте. Троица последовательно присутствует во всем тексте Нового Завета. Определенные намеки на нее есть уже в Ветхом. Признав, что да, это даже если мы признаем, там люди по-разному на это смотрят, но если мы признаем, что это позднейшая вставка, это ничего не меняет в нашем богословии. Совершенно. Далее вы говорите об искаженном переводе послания к филиппийцам. Он не искаженный, понимаете? Перевод, особенно перевод некоторых трудных мест текста, он всегда будет предполагать различные варианты. Даже когда вы переводите с английского, там, и мы находимся в одном и том же мире, и мы оперируем одними и теми же понятиями, но бывают вещи, которые трудно перевести. Ну, например, в русском языке нет точного аналога слова discouragement. Вы не можете одним словом передать слово discouragement по-русски. Вам придется, как-то это объяснять в нескольких словах, по крайней мере. И, возможно, разные варианты. И в греческом тоже существуют разные варианты перевода. Любой перевод неизбежно есть интерпретация. С этим ничего не поделаешь. Это не вопрос чьей-то злой или доброй воли. Это неизбежный процесс перевода с одного языка на другой. Невозможно перевести с одного языка на другой точно. Можно перевести подстрочник, можно перевести по смыслу. И вот синодальный перевод, он в значительной степени подстрочник. Как и, скажем, перевод епископа Кассиана Безобразова, он в этом отношении следует синодальному, это тоже в значительной степени подстрочник. А церковнославянский перевод – это подстрочник практически полный. Да, и возможны переводы, которые стараются передать смысл. когда переводчик понимает, что если человеку дать подстрочник, он ничего не поймет. Бывают переводы, которые передают смысл. И вот синодальный перевод, он больше подстрочник. И поэтому он, это место в филиппийцах, оно кажется непонятным. Вот что это вообще значит такое? Будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу. Для нас это непонятно, конечно, в нашем переводе. А перевод Десницкого, который вы предлагаете в качестве альтернативы, он в Божьем образе пребывал, но не замышлял он присвоить равенство с Богом. Он ближе к смыслу высказывания, потому что о чем идет речь? О чем говорит здесь Павел? Он говорит о том, что Иисус Христос по природе Бог. Ну, Валентина Кузнецова переводит, как он по природе Бог не держался за это равенство с Богом. Насколько я читал разных переводов и толкований, мне кажется, в этом случае как раз она передает лучше. О чем идет речь? О том, что Иисус Христос в образе Бога, и греческое слово, которое там стоит, это морфе. В русский язык морфе вошло как морфология, например. Или терраморфировать. И морфе, оно отличается от другого греческого слова схема. Вот у нас будет то и другое образ. По-гречески схема – это похоже на образ в нашем смысле, как изображение, как фотография. Вот моя фотография – это будет схема. В морфе – это не образ в смысле фотографии. Морфе – это то же самое. Это то, что обладает тем же набором свойств и характеристик. Ну, например, когда мы говорим терраморфировать какую-то планету в фантастической литературе, мы имеем в виду сделать ее такой же, как Земля. Такой же пригодной для жизни. Если об Иисусе сказано, что он морфе Бога, говорится, что он обладает теми же свойствами и характеристиками, что и Бог. Поэтому, собственно, Кузнецова и переводит «он по природе Бог». Не держался за это равенство с Богом. И вот апостол Павел пишет о том, что, будучи по природе Богом, и Сын Божий уничижил себя самого, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Он здесь говорит о Боговоплощении, о том, как Сын Божий смиренно становится человеком и смиренно занимает место среди своих творений. Был послушен даже до смерти и смерти крестной. Посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса склонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Иисус есть Господь, слава Богу, Бога Отца. И это очень глубокая богословская фраза. По-видимому, большинство толкователей считают, что она не принадлежит лично Павлу. Павел тут цитирует какой-то раннехристианский гимн. И в этом гимне описана вся драма нашего спасения. Предвечный Сын Божий, совечный, равный Отцу. Уничижает себя самого, он становится человеком, он становится одним из нас. И вот как человек, как один из нас, он проживает жизнь в совершеннейшей праведности и послушании. Наконец, он принимает смерть ради искупления наших грехов. И вот Бог его воскресил и превознес, дал ему имя выше всякого имени, но уже в качестве человека. Как Бог, Сын Божий, всегда обладает наиболее высоким положением в мироздании, но тут Иисус обретает имя выше всякого имени и превозносится и становится по правую руку от Отца, как один из нас, как человек. Он совершает свои спасительные деяния ради человеческого рода. Сейчас одесную Отца пребывает прославленный, преображенный человек Иисус Христос, который одновременно является и Богом, и человеком. И пред именем Иисуса преклонится всякое колено. Здесь еще раз подтверждается божественность Иисуса Христа, поскольку это цитата из Исаии, там сказано: «Живу я, говорит Господь, предо мной преклонится всякое колено, мной будет клясться всякий язык». То есть апостол Павел здесь говорит о том, как предвечный Сын Божий воплотился, стал человеком, прожил жизнь в совершенной праведности и послушании, умер за наши грехи, воскрес из мертвых, вознесся к Отцу, прославлен и превознесен. И это трудное для перевода место, потому что ну, нет в русском языке слова морфия. Вот, вернее, есть, оно вошло в определенном смысле, но это нужно объяснять там несколькими словами, о чем идет речь, как вот я сейчас это пытаюсь объяснить. И поэтому любой перевод, он очень мучается. Есть несколько вариантов перевода, и тут можно переводить подстрочно, как переводит синодальный, можно переводить по смыслу, как переводит тот же Диснецкий. Поэтому переводы, они расходятся и по своим принципам. И, знаете, я, когда ходил на курсы английского, нам рассказывали о том, что ну, даже с английского можно очень по-разному перевести один и тот же текст. И даже когда мы живем в одном и том же мире, мы сталкиваемся с огромными трудностями при переводе. И поэтому возможны разные варианты перевода, и они являются одинаково добросовестными. Это не значит, что кто-то как-то имеет какие-то идеологические цели и намеренно что-то там исказил. Нет, переводчики могут быть совершенно добросовестными людьми, которые делают все, значит, изо всех сил, чтобы передать нам Слово Божие, но неизбежно существуют варианты перевода. Какой-то из них переводчик так или иначе вынужден избрать. Подвох в первом послании к Тимофею. Ну, понимаете, подвох – это некое целенаправленное действие. Это какой-то намеренный обман. Там действительно Бог явился во плоти, и тот, кто явился во плоти, в греческом написании они различаются на одну черточку. И многие текстологи считают, что первоначально текст говорит «тот, кто явился во плоти», а не «Бог явился во плоти». Однако утверждение, что Иисус Христос есть Бог, явившийся во плоти, оно в Священном Писании в любом случае многократно провозглашается. Например, мы читаем в Евангелии от Иоанна: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». 14 стих дальше: «И Слово стало плотью и обитало с нами». Или в послании к евреям: «А Сыне престол Твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царствия Твоего». И далее идет ряд стихов, где к Сыну относятся ветхозаветные цитаты, которые относятся к Богу. Говорится о том, что Сын есть Творец мира, о том, что Он пребывает вечно. И дальше во второй главе уже говорится: «Как дети причастны плоти и крови, так и Он воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти», то есть дьявола. То есть говорится о том, что Бог, Творец мира, стал человеком, одним из нас, нашим братом. Сюда апостол Павел пишет: «Ибо в нем все им и для него создано», он пишет это об Иисусе Христе. «В нем обитает вся полнота божества телесно». То есть Священное Писание последовательно, и не в каком-то одном месте, а последовательно, проводит веру в то, что Иисус Христос есть Бог, который стал человеком ради нашего спасения. И мы можем, конечно же, спорить о отдельных каких-то стихах Священного Писания. Их очень немного, вы практически все их перечислили, которые вот мы можем по-разному увидеть в разных списках Писания. Но в любом случае это не меняет нашего богословия никак. То есть хорошо и важно заниматься этой текстологической работой. Но вот вы можете, например, взять перевод епископа Кассиана Безобразова, где учтены все вот эти спорные места, там они либо исключены из текста, либо там дана сноска. И внимательно почитайте, на что это влияет богословски, но на самом деле ни на что. Так, вот следующий у нас вопрос. Как избавиться от религиозной гордыни? Ну, помышляя о том, что благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. То есть мы имеем веру, мы имеем упование, мы имеем надежду вечного спасения не потому, что мы оказались лучше, Не потому что вот это нас отличает как хороших ребят, которые оказались-то лучше, но потому что это чистый дар. Гордыня, она истребляется благодеянием. То есть вот невозможно быть одновременно благодарным и гордым. Когда мы понимаем, что Бог даровал нам жизнь вечную и блаженную, и мы этого не заслуживали и не могли заслужить. Мы заслуживали осуждения, но Христос избавил нас от осуждения, даровал нам жизнь вечную и блаженную. Когда мы усваиваем вот это богодеяние, когда мы понимаем, что это не что-то такое, что мы могли бы заслужить и заработать. Но мы это получили в подарок, мы понимаем, что тут нет оснований нам как-то превозноситься. И апостол Павел вот как раз в этом отрывке, который мы рассматривали, он и говорит, что Иисус Христос не гордится. Иисус Христос не ищет себя превознести. Наоборот, Он, Бог в Иисусе Христе, становится человеком и занимает самое последнее место в мироздании. Самое-самое-самое последнее, которое никто другой занять не хочет. Все хотят быть царями, все хотят быть богачами, все хотят быть, не знаю, звездами. Иисус Христос занимает самое последнее место, которое никто не хочет занять. Никто не хочет занять место на кресте. Иисус Христос смиренно занимает самое-самое-самое последнее место, которое только можно занять. И мы призваны подражать Иисусу Христу. Гордыня есть плод соперничества, когда мы находимся в неуверенности, мы хотим себя утвердить, потому что нам за себя страшно. А если мы не будем себя утверждать, нас затопчут. Мы боимся, что так будет. Но когда мы уверены, что нам нет нужды утверждать свое достоинство, нам нет нужды драться за свою честь, у нас все, что нам нужно, у нас есть во Христе. Мы от этого освобождаемся. Ну вот то, что устраняет гордыню, это благодарение. Нельзя быть одновременно гордым и благодарным. И поэтому важно, чтобы мы понимали благодеяние, которое нам оказано, и чтобы мы благодарили за маленькие благодеяния каждый день. Вот я натыкался даже у неверующих психологов. Ну, в некоторых случаях, я не знаю, верующие они или нет, в некоторых случаях они явно неверующие, но они очень советуют практиковать благодарность, потому что это человеку, ну, помогает жить, это его избавляет от тоски, от уныния, от злобы. Это наделяет его гораздо более позитивным взглядом на вещи. Но это вот люди уже, знаете, как Варламова ослица, люди абсолютно далекие от веры, говорят истину, что мы должны быть благодарны. И вот всякий раз используйте, не упускайте возможности выразить благодарность. Например, не знаю, вы посмотрели ролик в Ютубе и напишите благодарность. Коротко поблагодарите человека, на ваш ролик оказался очень полезным. Спасибо. Я вот, не знаю, лекцию посмотрел, вот написал большое спасибо. Очень важно и полезно вести дневник благодарности. Когда я пишу, за что я сегодня вечером, за что я сегодня благодарен, что мне хорошего было в жизни сегодня. Могут быть какие-то совершеннейшие мелочи. Не знаю, там незнакомый прохожий сказал мне, чтобы я завязал шнурок, чтобы я не упал. Вот, какой-то случайный человек проявил обо мне заботу. Я услышал музыку, которая мне понравилась. Я увидел какой-то красивый вид. Еще что-то было хорошее в жизни. Люди проявили по отношению ко мне дружелюбие. И вот очень полезно, когда мы ведем дневник благодарности, очень полезно, когда мы это пишем еще, значит. Мы это записываем. Есть, кстати, куча программ для телефона, которые специально предназначены, чтобы вести такой дневник благодарности. И вот когда мы приобретаем благодарное сердце, мы освобождаемся от гордыни. То есть гордыня, она устраняется из нашего сердца благодарностью. Потому что люди иногда думают, что противоположность гордыни – это вот там бить себя по голове и говорить, какой я плохой. А, к сожалению, это можно порождать тоже своеобразную форму гордыни, когда человек гордится тем, какой он смиренный. И вот что на самом деле нам помогает избавиться от гордыни – это благодарение. Инна пишет, Бог одарил людей талантами, но я себя чувствую какой-то неумехой, талантов за собой не замечаю. Училась в музыкальной школе, так и не пригодилась мне в жизни, не играю, забыл уже все. Закончила курс водительский, не езжу за рулем, боюсь. Окончила техникум связи, работала по специальности, и сейчас профессия моя никому не нужна, появились сотовые телефоны. Несколько лет уже хожу в церковь, предлагали петь на клиросе, я все побаивалась, что не получится у меня, и теперь не могу петь. Операция на горле. Бывают такие мысли, что я не удел, ничего не могу, не умею, какая-то бездарная. Где я пропустила свой талант, я не знаю. Значит, во-первых, ничего, чему вы учились, не является бессмысленным. Каким-то образом, и вы пока не можете, не знаете каким, Бог использует это в вашей жизни. Как-то это все повернется, как-то это все пойдет в дело. Вы можете не знать этого сейчас. Но все это зачем-то было нужно. Вот весь опыт, через который вас Бог провел, это зачем-то было нужно. Ничего бессмысленного в вашей жизни не было. Вообще ничего. Вы не потратили время. Когда человек обращается к Богу, даже то, что в его прошлой жизни было, ну, откровенно нехорошо, Бог обратит ко благу. То есть все, что у вас было в вашей жизни, оно зачем-то было нужно. Второе. Понимаете, бывает так, когда мы чем-то занимаемся, и у нас возникает чувство поражения, что мы на этом провалились. И у нас неприятное что-то с этим ассоциируется. И мы... Чтобы избежать этого неприятного болезненного чувства, мы начинаем избегать каких-то усилий, избегать того, что может обернуться разочарованием. И тут нам можно просто, знаете, вот, как сказать, избежать, понимаете, вот... Когда человек бьет себя по голове при неудачах, это гордыня. Вот, когда что-то не удается, и человек очень злится на себя, это определенно гордыня, потому что абсолютно нормально, что человеку что-то не удается. Это часть человеческой жизни. Это нормально. Это часть нашей жизни, часть нашего обучения. Поэтому вы ни в коем случае не являетесь бездарным человеком. Бог не привел в этот мир бездарных людей. Другое дело, что вам стоит помолиться Богу, что Он от вас хочет, чем вы можете Ему послужить. У вас есть какой-то уникальный дар. Ваша уникальная жизненная траектория привела вас вот в это место с какой-то целью. Зачем-то Богу это нужно. И вам нужно просто помолиться, понять, что Бог от вас хочет, и... вот этим заняться. Вы не являетесь бездарным человеком ни в коем случае. И вам нужно просто помолиться Богу и искать в молитве, от чего Он от вас хочет и как вы можете Ему послужить. Андрей, человек еще не достиг своего духовного уровня, но морально страдает от своей болезни. У него уже упадок сил, видя страдания человека. Заберет ли Господь его на небеса? Если человек не достиг своего духовного уровня, Господь всегда знает, когда нас забрать. Поэтому мы не знаем, когда этот момент. Мы знаем, что для христианина смерть – это момент, который наступит, когда нужно. Его не надо подгонять. И это будет очень хороший момент. Это будет момент осуществления. Как говорит апостол Павел, ибо мы знаем, когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем жилище от Господа на небесах, дом нерукотворенный вечный. То есть Бог иногда попускает нам что-то претерпевать неприятное для того, чтобы мы возрастали в доверии и в смирении. И когда мы достигнем нужного уровня, Он нас отзовет к себе на небеса. И там мы будем абсолютно и вечно счастливы. И я думаю, это только мое предположение, но я иногда думаю, что человек, оказавшись на небесах, думает, вот если бы я мог вернуться и еще что-то сделать для Бога, что я мог бы сделать вот в этих уникальных условиях. Но он уже все, командировка закончилась. Ну вот, Бог нас здесь держит ровно столько, сколько нужно. Вера требует доказательств, спрашивает Юрий. Да, со многими верными доказательствами, являясь им и говоря об Царстве Божьем, как сказано об Иисусе. Или апостол Павел, например, он людям объясняет, почему они должны верить. Он им там Писание хвалит иудеев, которые сидели, разбирали Писание, точно ли это так. То есть вера, она не является слепой. Она основана на определенных свидетельствах. Понимаете, вот слепая вера, она плоха тем, что будет на свете много претендентов на вашу слепую веру. Тут надо между ними как-то разбираться. И поэтому вера, она, конечно же, предполагает исследование данных, исследование доказательств. И такие доказательства у нас есть. Максим, при определенном наборе данных склоняются в ту или иную сторону, могут отказаться от своих взглядов. Верующие не могут из-за догм. В этом преимущество атеистов над верующим. Видите ли, в этом есть некоторое противоречие в самой фразе. Если атеист может отказаться от своих догм, он находится в то он же перестает быть атеистом. Материализм – это абсолютно догматичное мировоззрение. Люди, понимаете, иногда путают науку и материализм. На самом деле это не связанные вещи между собой. Но вот, понимаете, в чем дело? Надо различать две разные вещи. Слово «догматизм» может использоваться в двух разных значениях. Одно из значений, оно такое разговорное. Догматизм – это такая вот нежелание, неготовность рассматривать какие-либо данные, которые могут поколебать устоявшиеся взгляды. И догматизм вот именно в смысле закрытости и зашоренности, он может быть и у верующих, и у атеистов. Атеист в этом отношении может быть гораздо догматичнее. Ну, например, там тот же Ричард Докинс, который у нас папа атеистов, он догматичен, и на это ему указывали в том числе его критики из числа других атеистов, потому что аргументы, которые выдвигает Докинс, они не меняются десятилетиями, хотя на них даны подробные ответы, но он просто повторяет их раз за разом, не входя в дискуссии, вот именно демонстрируя тот самый догматизм в плохом смысле. Поэтому догматизм в плохом смысле, в смысле нежелание обращать внимание на что-то, что может подорвать твои взгляды, это бывает у кого угодно. И такой, знаете, воинствующий атеизм, он догматичен абсолютно. Вот, он абсолютно закрыт. Он считает любые данные, которые могли бы его поколебать, заведомой чушью. Есть очень хороший, с тем же Докинзом есть очень хороший момент. У него там в интервью спрашивают, что было бы, если бы, что бы вас могло убедить в бытии Божьем. И Докинз очень интересно говорит. Он говорит, ну, вы знаете, раньше я думал, что какой-нибудь гром с небес, который вот такой басовитый голос мне бы сказал, я Бог, я все сотворил, это меня бы убедило. Но потом там, один из моих сподвижников мне объяснил, что нет, вот вера в сверхъестественное, она настолько нелепа, она настолько смешна, она настолько неправдоподобна, что абсолютно никакие явления не могли бы меня убедить в том, что сверхъестественное существует. Я всегда бы продолжил искать другое какое-то объяснение. Если это не догматизм, если это не упорство в уже сложившихся взглядах, несмотря ни на что, ну, что это такое, как это называть? Поэтому атеизм может быть очень жестко догматичен. Ну, и я еще застал марксизм-ленинизм. Это было абсолютно атеистическое, воинственно атеистическое, при этом непробиваемо догматическое учение. При том, что постоянно цитировали Маркса, что наше учение – это не догма, а руководство к действию. Там было все очень догматично. Там просто вот со свободой мысли дело обстояло плохо. То есть догматизм в смысле закрытости, нежелания воспринимать хоть что-то, что могло бы поколебать мои уже сложившиеся взгляды, это бывает с кем угодно. Очень, кстати, интересный вопрос в этом плане, вопрос об историческом бытии Иисуса Христа, поскольку я до сих пор встречаю атеистов, которые говорят, не было никакого Иисуса Христа, это самый обыкновенный миф. И есть другие атеисты, типа Барта Эрмана, которые пишут, что, ребята, все, кто этим занимается профессионально, согласны, что как личность Иисус существовал. Но есть люди, которые держатся там, упираются рогом, нет, не было, и все. То есть догматизм – это вот именно в смысле такой упертости и нежелания рассматривать данные, которые могли бы поколебать. Это бывает с кем угодно, и я это вижу у верующих, но это особенно вижу у атеистов. Значит, может ли христианин пересмотреть догмы под влиянием новых данных? Простите, а какие у нас могут быть новые данные? Вот относительно именно догмы христианской веры. Вот догматы, они говорят о том, что мир сотворен Богом, о том, что Иисус Христос есть воплощенный Бог. Ну вот, например, есть халкидонский догмат. Он говорит о том, что Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. Какие научные открытия могли бы этот догмат подорвать? Ну, в принципе, он вообще в другой области находится. Поэтому мне очень сложно представить себе какие-то научные данные, которые подорвали бы христианские догматы. Они просто лежат в другой области. И, конечно, христианская догматика, она выводится из откровения, у нее есть свои интеллектуальные основания, о которых мы можем говорить. Но я бы сказал так, что религиозные догмы именно в смысле христианской догматики, они просто лежат в несколько другой сфере, чем эмпирические науки. И эмпирические науки их не подрывают никак, просто потому что они о другом. Так, грехопадение повредило все, свободу воли и разум. Вы объясняете повреждением наши грехи, а как объяснить иное? Мужские соски. Какого смысла? Цель в контексте замысла человека или тоже грехопадение? Значит, грехопадение действительно повредило все. Вот потому что самый важный компонент человека – это Бог. Самое важное, что в человеке есть, это его способность к богообщению. И грехопадение, оно лишило человека богообщения и, соответственно, абсолютно все испортило и исказило. Абсолютно все пошло наперекосяк. Грехопадение – это катастрофа, масштабы которой мы часто не можем понять как раз из-за того, что она настолько катастрофична. То есть, вот, да, человеческая природа глубоко повреждена грехом. Что касается мужских сосков, каков их цель и смысл, вы знаете, как вам сказать, человек создан не как изолированное творение. Человек создан как часть мироздания. И мы растем из этого мироздания. Мы родственны другим животным видам. И это так и должно быть. Человек не является на этой земле инопланетянином. Ну и кроме того, понимаете, аргументы типа «если бы я был Господь Бог, я бы создал человека совершенно по-другому», мне кажутся несколько странными в том плане, что ну, тут нужна несколько другая компетентность. Если я вижу какое-то сложное устройство, и я думаю, что мне было бы гораздо удобнее, если бы оно было сделано по-другому, возможно, я просто не понял, зачем. Может быть, это не такой вот неудобный молоток, которым я пытаюсь гвозди забивать, может, это микроскоп. И он вообще изначально не предназначен для забивания гвоздей. Вот Бог создал человека по своему, а не по нашему плану. Человек является частью мироздания, в него включен, в него вписан. Поэтому аргументы вида «я бы создал мужчину без сосков, там, без аппендицита, еще как-нибудь по-другому», ну, я боюсь, что ваш вариант был бы хуже. Хотя я и не очень, я не являюсь специалистом и не всегда могу понять, почему именно хуже, но для того, чтобы претендовать, что мой проект человека был бы лучше, ну, нужно быть Господом Богом. Максим пишет: католичка, муж православный, бывают конфликты. Можно ли перейти в православие и вообще не заморачиваться этим? Вы знаете, это вопрос вот вашей семейной, ну, или не вашей, не знаю, может, вы о ком-то другом пишете. Это вопрос семейной жизни, и этот вопрос должен решаться прежде всего в любви. То есть люди должны исходить из того, что они супруги перед Богом, и что семья есть малая церковь в том плане, что она должна отражать собой любовь, которая существует вообще между лицами Троицы. Семья есть образ Троицы. И что касается конфликтов, то тут важно очень проявлять бережность по отношению друг к другу. Тут не нужно иногда, знаете, ужасно, когда люди проявляют принципиальность, когда они могут рассобачиться со своими домашними, со своими лучшими друзьями из-за того, что вот у них разные взгляды на вещи. Человек дороже. Мы должны прежде всего проявлять любовь к людям. И можно ли перейти в православие, если ставить вопрос, можно ли? Разумеется, можно. Разумеется, можно, и, конечно же, его примут. Другое дело, что не надо в этом случае давить, понимаете? Не надо, это такого рода выбор, он требует бесконечной деликатности. Нужно всегда относиться к решениям другого человека, к его вере, с предельным уважением, к его личности с предельным уважением. Радик, знаю и понимаю, что осуждение – большой грех, но вот не могу понять, зачем рождать по 5-7 детей, а потом просить помощи у людей. Значит, женщина, которая приводит в мир ребенка, совершает подвиг, достойный величайшего почтения. Вот лучшее, что может сделать женщина – привести в мир ребенка. Это заслуживает глубочайшего уважения. Знаете, вот нельзя уничижать ни в коем случае бездетных людей. У них свое предназначение в этом мире. Но мать, которая приводит в мир детей, она делает дело, ну, как сказано, жена спасется чадородием, в Библии сказано, награда от Господа, дети. То есть Библия говорит о том, что рожать детей – это очень хорошо, это очень правильно, это благословение Божие. Эти дети, она этим самым приносит огромную пользу обществу, потому что через 20 лет эти дети будут работники, налогоплательщики. Потому что нежелание видеть детей, оно очень быстро, знаете, как у нас несколько лет назад повышали пенсионный возраст, и народ страшно ворчал по этому поводу, а это было неизбежно, потому что детей мало родилось в свое время. Эти дети не выросли, работников меньше, Соответственно, когда получается перекос, что у нас много пенсионеров и мало работников, соответственно, пенсионеров содержать некому. И вот особенно сейчас матери, которые рожают детей, они подвиг совершают, они заслуживают глубочайшего почтения, они заслуживают всемерной поддержки. Поэтому, если там многодетная мать просит там, материальной поддержки, то ну, надо ей ее оказать. Конечно, нельзя поощрять там какое-нибудь антисоциальное поведение. Не знаю, пьянствует. Но если она воспитывает детей и вот нуждается по этому поводу в помощи, то, знаете, фраза «дети – наше будущее», она может казаться несколько избитой, но она верная. Эти самые дети, они подрастут, из их налогов будут платить нам пенсии. То есть, конечно же, чадородие – это в том числе и общественное служение, и очень важное. И это дело, безусловно, благословленное Богом. Поэтому, знаете, ну, бывает по-всякому, бывают люди бездетные, и это им не грех, это им не упрек, но вот мать, которая детей родила, воспитывает, она несет огромное, очень важное общественное служение, она достойна глубочайшего нашего почтения и поддержки. Что будет с миллиардом индусов, из которых большая часть никогда не слышала благой вести? Все они отправятся в ад, тогда как можно назвать эту весть благой? Значит, с миллиардом ничего не будет. Бессмысленно так ставить вопрос. Бог всегда имеет дело с каждым человеком лично, индивидуально. Нет какой-то схемы, в которую мы могли бы подставить людей и точно знать их вечную участь. Бог всегда с каждым человеком разбирается индивидуально. Бог всегда каждого человека знает лично. Ну, кстати, в Индии сейчас довольно много христиан. И Бог с каждым человеком разбирается лично. Бог знает все обстоятельства жизни каждого человека. Бог ни с кем не обойдется несправедливо. Вот, мне кажется, абсолютно бессмысленным подозревать Бога в том, что Бог что-то сделает не так. Вот Бог как-то неправильно обойдется с этими людьми, плохо, несправедливо, без милости. Это его творение. Он их любит, он ищет их спасение. И есть некоторые вещи, которые от нас сокрыты. И, ну, я еще раз подчеркну, что, понимаете, говорить о таких больших статистических цифрах бессмысленно, потому что вечная участь человека никогда не определяется анкетой. Это, знаете, есть анекдот про отдел кадров, там сидят два усталых кадровика, перед ними толстая пачка резюме, один берет половину пачки, сразу кидает в корзину, а другой спрашивает, ты чего? Он говорит, а зачем нам неудачники? Вот Бог никогда так не поступает, Бог очень внимательно и тщательно рассматривает дело каждого конкретного человека. Поэтому спрашивать, а куда попадут там люди, которые объединены таким-то признаком, индусы, китайцы, рыжие, высокие, низкие, Бог каждого сует индивидуально. И нам важно решить, что вот Бог обращается ко мне лично. Я-то хочу к нему прийти. Вот Бог мне являет свой свет. Я хочу идти к этому свету. Или я хочу оставаться во тьме. Христос говорит, что суть состоит в том, что свет пришел в мир. И мы как-то принимаем свое решение по отношению к этому свету. Как другие люди решили, как они будут судимы на этом основании, мы просто не знаем. От нас это сокрыто. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но должен уже с вами прощаться. До новых наших встреч. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.